помощь, которую оказывает Тора в духовной работе. Мудрецы говорят, сказал Раби Йосеф, заповедь спасает и защищает, когда исполняют ее. А Тора спасает и защищает, и когда защищает, и когда занимаются ею, и когда не занимаются. Дело в том, что исполнение заповеди означает наличие света, которого достиг человек. И свет, который он постиг, в то время, когда свет у него находится, и от этого он пребывает в радости, поскольку свет пребывает в нем. И это называется свойством заповеди, то есть человек еще не удостоился Торы, и лишь свет дает ему духовную жизненную силу. В то время как Тора, когда он постигает путь в духовной работе, и этот путь может служить ему даже тогда, когда он не занимается Торой. То есть даже в то время, когда нет у него света. Это потому, что только свечение уходит от него, а путь, который он постиг в духовной работе, может служить ему, даже если исчезло от него свечение. Но вместе с тем нужно знать, что заповедь, в то время, когда ее исполняют, более важна, чем Тора, когда ею не занимаются. То есть, когда человек занимается ею, означает, как сказано выше, когда человек получает свет. И это означает, что он исполняет заповедь, то есть получил свет не. А потому заповедь, когда у человека есть свет, более важна, чем Тора, когда у него нет света, то есть когда Тора не является для него жизнью. С одной стороны, Тора важна, поскольку путь, который он постиг в Торе, может служить ему. Но если нет в нем жизни, называемой светом, а в заповеди он получает жизнь, называемую светом, с этой точки зрения заповедь более важна, чем Тора.
И во время подготовки, когда мы находимся, у нас тоже есть разница между Торой и заповедью, хотя это пока еще не Тора и не заповедь, потому что мы не получаем свет во время заповеди и не получаем подсветки во время Тора. Но тем не менее есть разница, это ощущается в человеке, что иногда у него есть подъем в понимании, в ощущении, в слиянии с тем, что написано, с тем, что он читает, он готов больше на объединение. Это когда ему светит заповедь, то есть он находится в особом свечении, когда его келим находится в неком контакте со светом, тогда как если у него есть общее свечение, когда уходит заповедь, он остается, по крайней мере, какой-то путь, иногда совершенно не остается, это зависит от того, на каком уровне человек находится. Но дело в том, что мы должны понимать, что это не то, что ему диктуют свыше, или в заповеди, или в Торе, или вообще где он будет. Зависит от человека. Высший свет находится в абсолютном покое. Поэтому, конечно, у нас есть подъемы и падения. И, конечно, есть то заповедь, то Тора. Но нужно все-таки заботиться о том, чтобы мы всегда были в заповеди, то есть в исправлении наших свойств, и если есть уже перерыв между двумя заповедями, тогда путь Торы, пусть он нас хранит, и так мы будем продвигаться быстрее и сэкономим, сократим время, осветим время.
Я думал, что Тора — это свет, а здесь рассматривают ее как путь.
Нет, Тора — это путь, это правильно. А заповедь — это свет.
Вроде бы получается наоборот, что заповедь — исправление свойств.
Заповедь — это исправление свойств, которое светит человеку, и тогда он находится в пробуждении, в пробуждении и в связи более глубокой со светом, потому что у него есть взаимность в отношении, взаимная работа со светом. И это светит ему, и тогда он знает, находится в разных выяснениях, хороших, то есть он получает это как благо, а не то, что это просто светит, и он наслаждается больше, это время называется заповедь, а меньше наслаждается, называется Тора. Нет. То есть у него есть интенсивная работа, хорошая, он находится в ощущении, в приеме, он все больше выясняет связь между желаниями и мыслями, и светом, который он светит из исправлений. Так как если он не способен на это, если он находится между состояниями, то, по крайней мере, у него есть общее свечение, которое называется Тора. Человек живет в этом мире. 70 лет. Живет. Время проходит, жизнь так проходит. Это называется Тора. Общее свечение, которое поддерживает его в существовании. Если он в течение этой жизни хочет делать разные действия, развивает что-то, допустим, особый человек в жизни, называется, что он живет своей жизнью, он находится в воодушевлении, в чем-то в чем-то творческом, называется, что у него есть Тора, особая связь, выше обычного. Тем самым он строит себя. Что он заканчивает жизнь не просто как животное. Было животное и умерло. А выросло, сделало из себя что-то. Потому что Тора это общее свечение, которое оживляет его. А заповедь это когда он делает усилия над собой, чтобы выполнить над собой, сделать из себя большого человека.
И это называется у него есть Тора или у него есть заповеди?
Тора – это общее свечение. Заповеди – это когда он исправляет себя, строит из себя. И поэтому всегда у него есть в заповеди больше света, чем в Торе. Когда он находится в заповеди, в действии, со светом, он живет эту жизнь не как обычно. Это называется, что заповедь, в которой он находится, сильнее, чем Тора.
А что ж такое получение Торы?
Получение Торы – это получение общего пути. Когда дают тебе это при условии, что ты организуешь из себя какие-то условия, когда ты уже способен из Торы сделать заповедь. Поэтому работа в Торе и заповеди. То есть Тора, когда ты сохраняешь общее состояние, потому что в духовном жить это уже быть в каком-то особом состоянии, не состояние, условия, в особых условиях, а заповеди, когда ты уже добавляешь к этому. Но заповеди, они сильнее, потому что вся разница между ступенями и состояниями, это все заповеди. И свечение – это Тора. Жизненная сила святости. Мы учим, что материя творения – это желание получать, которое противоположно свету, который создал его, который поддерживает, свет поддерживает желание получать, свойство получения против свойства отдачи своего, и два этих свойства находится одно против другого, и свойство отдачи действует, определяет все, что произойдет с желанием получать. Только когда в желании получать есть некое особое ощущение, которое вырастает в нем, возникает в нем, называется свобода выбора, какая-то свободная точка, и желание получать, которое ощущает себя оторванным от света, свободным, получает возможность исследовать и понимать, в чем его свобода и что с этой свободой делать. И его выяснение в осознании, кто я, что я, с кем я нахожусь в связи, кто определяет, кто меня растит, кто меня породил, кто определяет в каждый момент моего существования. Это желание получает от выяснений, которые находятся в нем, как ощущение жизненной силы. Ощущение жизни может быть не в ощущении отдачи, не в ощущении получения, как двух этих свойств, а между ними. Между ними. Как мы говорим, что свет сам можно почувствовать между нами, там, где мы можем почувствовать разницу между получением ради себя и отдачей ближнему. В центре группы, скажем, там, где сталкиваются или соединяются два этих свойства получения и отдачи. И ощущение жизненной силы поэтому не находится в получении ощущения и в ощущении отдачи, а находится только в изменении между ними, даже не между ними в чем-то, а в непрекращающемся изменении между ними, между получением и отдачей. Если есть две эти вещи, они все время находятся в движении. То есть в каком-то изменяющемся соотношении между собой, тогда ощущается в творении ощущение жизни. И поэтому вся наша жизнь идет согласно биениям сердца, согласно изменениям. В тот момент, когда изменений нет, нет ощущения жизни. Это все исчезает. Очень просто. Ноль. Даже нормы не знаем, что такое ноль, это просто нет изменений, нет жизни. Это в неживом растительном животном мы тоже ощущаем, согласно этому мы измеряем уровень жизни, согласно частоте изменений. И это то, что он объясняет нам здесь, что взаимная отдача, свойства отдачи и свойства получения друг другу. В конечном счете, это, конечно, взаимное влияние. Это, конечно, в конечном счете управляется свойством света, свойством отдачи. Но свет, который готовит материал, достаивается также реакции от того материала, который уже начинает реагировать определенным образом, якобы как самостоятельное творение. И по величине этой самостоятельности, и самостоятельности уже материя определяет свое желание уподобиться свету, отдаче. Согласно этому мы измеряем уровень, величину материи, меру его развития. И если говорить с точки зрения действий, эти действия называются те взаимные действия желания и света, или свойства получения, свойства отдачи, или материи и жизненной силы, они называются, в общем, действия сокращение и расширение. Об этом мы немного читали до этого в этой статье, и здесь мы продолжаем. Два сокращения. Пожалуйста.
Два сокращения, частичное и полное, и, соответственно, два расширения.
Это как мы учим. Я не знаю, даст ли это как в двигателе.
Такт,
как это сказать?
Такт.
В нем может быть много внутренних действий, пока он не закончится. Допустим, как здесь два сжатия, два расширения. Как мы учим в авая, в юткой и вавкой. может быть, два, может быть, три, может быть, четыре, зависит от того, на каком уровне, и в основном, если мы говорим о Малхут, меньше Мавая быть не может, но в Малхут уже может быть разные уровни. Мы учим это на уровне неживого и растительного тоже. Есть растительный, который почти животный, или животный почти растительный, когда недостают у него какие-то формы животного, которые он дополняет в растительном виде. То есть действие, количество действий, которые находятся внутри одного такта, одного цикла, да, прекрасно, спасибо. В одном цикле количество этих действий определяет то, насколько это творение более совершенно. У него есть больше частных выяснений, подчастных, еще более частных в связи с ближним, у него тогда жизненный уровень жизненной силы выше. Как в технике у нас, чем больше мы хотим продвигаться, тем мы хотим построить вещи более просто, потому что мозг инженера работает на упрощение и на эффективность. Но, тем не менее, мы поднимаемся к большим частотам, к более сложным системам, к микро, там, нано, все эти вещи. То есть сжатие и расширение, они тоже идут друг в друге, внутри, есть много частностей, которые все, в общем, определяют уровень духовной жизни.
И назвал Творец сушу землею, поскольку она в этом нижнем единстве, благословенно имя величия Царства Его вовеки, стала землей, то есть желанием в подобающем совершенстве, ибо арет земля от слова рацион – желание, поэтому дважды сказано, что это хорошо, один раз о высшем единстве, другой о нижнем единстве. Поскольку Малхут объединилась в двух сторонах, в Вак Зерампина и в ее Вак, отсюда и далее, да произрастит земля поросль, ибо она исправилась, чтобы надлежащим образом давать плоды и порождения. Объяснение. Высшее единство, единство шести слов воззвания Шма, проявляющееся в шести больших высших окончаниях, Абывыима выясняется в сказанном, истекутся воды под небесами в одно место.
Потому что это суть действий Абывыима.
И это единство притягивает к Вакзе Рампина свет, созданный в первый день от шести окончаний высших Абавыима. И это первое, что это хорошо сказанное в третий день начала творения. А нижнее единство, единство шести слов, благословенно имя величия Царства Его вовеки, являющееся восполнением далет в слове «эхад», в которой нет совершенства иначе, как с помощью шести окончаний «нуквы Зерампина», выясняется в сказанном, и назвал Творец сушу землею, и сказано, да произрастит земля поросль.
То есть от Абавыима, это Шма Исраэля, Шем Элокейну, Шем Эхад, Творец один, выражение одно, реализация одна, тех сил, то есть силы, которые, светов, которые в Абавыима реализуются в зону, это благословен Творец навечно. То есть из верхних вод уже приходят воды, и сила отдачи к земле, и у нас есть уже плоды, результаты Малхут, которая получила свойство бины.
И вакнуквы эта суша стала свойством земля, производящая плоды. И об этом единстве вакнуквы сказано второй раз, что это хорошо. Таким образом, первое, что это хорошо, относится к высшему единству, второе, что это хорошо, к нижнему единству. Поскольку Малхут объединилась в двух сторонах, в Вак Зерампина и в ее Вак, в двух сторонах любви, благодаря высшему единству и нижнему единству, отсюда и далее произрастет земля поросль, ибо она исправлена, чтобы подобающим образом давать плоды и порождения, так как нижнее единство восполнило любовь с двух сторон, и не сходят света высших Абаваима к Вак-Нуквы, которая дает плоды и потомство своему народу, то есть к 60 рибо, десяткам тысяч душ Израиля, как и должно быть.
Понятно? То есть воздействие Абаваима на Малхут, в общем, это то, о чем он рассказывает.
Четвертая заповедь, 208 пункт. Четвертая заповедь — знать, что Творец Авая является властелином Элоким, как сказано, «Познай же сегодня и возрождай в сердце своем», что Творец Авая является властелином Элоким. То есть имя Элоким должно стать включенным в имя Авая, чтобы познать, что они одно целое и нет в них разделения.
То есть в развитии кли со стороны творения оно проходит выяснение в таком виде заповедь за заповедью, указание за указанием. Соответственно, этому раскрывает, соответственно, своему усилию, раскрывает все больше глубины свою связь с Творцом, и это выражается так в словах, как нам рассказывают о заповеди. Заповедь страха, заповедь любви, и более подробно, что происходит внутри этого. Да. Четвертая заповедь знает, что Творец — это Элоким. В чем разница между Авая и Элоким, и как это соединяется вместе? В чем разница все же между ними? Это то, что надо знать. Постичь, слиться с этими свойствами. И все это, конечно, выясняется в келим самого творения.
Объяснение. Авая — это Зерампин, а Элоким — это Нуква Зерампина. И необходимо соединить Зерампин и Нукву, чтобы они были одним целым,
хотя это две вещи,
без всякого разделения между ними, чтобы включилось имя Элоким Нуква в имя Авая Зерампин. И тогда Нуква тоже будет свойством Авая. И это единство необходимо для нисхождения Гар в Зон, ибо единство воззвания Шма, выясненное в третьей заповеди, было необходимо для нисхождения Вак от Абаваима в Зон, а единство, выясняемое здесь, необходимо для нисхождения Гар от Абаваима к Зон. И это правило, что нисхождение, какой бы то ни было ступени, невозможно за один раз целиком, а необходимо вначале притянуть Вак этой ступени, а затем Гар.
Понятно до этого места, да? Понятно, должно быть. Да?
209 пункт. И сказано, да будут светила на своде небесном, чтобы светить на землю, чтобы были два этих имени Авая Элоким одним без всякого разделения. Тогда произойдет включение меорот светил, написанных без вав, то есть Малхут, называемый Элоким, в имя небес, то есть Зерампин, называемый Авая, ибо они одно целое и нет в них разделения. Это включение черного цвета Малхут в белый цвет Зерампин. И нет в них разделения, и все едино. И это белое облако дня и огненное облако ночи. Свойство день Зеарампин, свойство ночь Малхут. Они установились друг в друге в полном единстве, чтобы светить. Как сказано, чтобы светить на землю. Пояснение сказанного. Нуква называется Меород, светило, написано без вав, что указывает на ущербность Луны, как уже изучалось, что вначале были два больших светила на одном уровне. И пожаловалась Луна, что не могут два повелителя пользоваться одной короной. И сказал ей Творец, «Иди уменьши себя». Тогда опустились ее девять нижних сферот в мир Брия, и она уменьшилась до одной лишь точки под Есодом Зеарампина. Что называется черный свет, потому что он вызвал этот свет.
Ну, что вы думаете? Что такое черный свет?
В сущности, это желание получать само. Оно представляет собой кли, в котором потом раскрывается сам свет, и поэтому он сначала называется черный, потому что пустой.
Почему называется свет?
Потому что это то место, где потом свет раскроется.
Еще? Точнее?
Раф, может быть, это свечение килим?
Еще? Да.
Отдача ради получения.
Нет. Еще, да.
Притяжение света хохма без облачения хасадим. Без облачения хасадим.
Тогда не назывался свет. Называлась бы просто тьма. Черный свет. Ну. Он несет хисарон, тьму, но это свет. То есть, согласно чему мы называем его свет, согласно чему мы называем, что он черный. Да.
Юсеф из группы Иерусалима говорит, свет, который светит в свойстве тьма в нем.
Свет, который светит, как тьма в нем, то есть, что он светит в килим для того, чтобы показать килим свойства меру разрыва между ними и кли. То есть кли получает эти ощущения как свет. Это приходит к ним как ощущение от света, это разрыв между мной и светом. Только это называется у меня черное, потому что тут я должен добавить еще своих хасадим. Еще? Это да?
Рой из группы Элата пишет, свет воспринимается как черный, пока мы его не оправдаем.
Правильно, тоже хорошо. Замечательно.
Вот здесь написано, хотя если объединяют сон внизу, ситра ахра может от них получить наполнение. Как это может быть?
Наши келим включают в себя все свойства, которые есть в Малхут бесконечности. И мы в нашей работе должны ставить ограничения, какими килимами мы пользуемся, какими нет. Ты не можешь избавиться от чего-то и отрезать от себя что-то. Это невозможно. А кому давать важность в контакте с Творцом? Отдачи, с помощью чего человек выясняет это, где ты делаешь сокращения, где ты уже работаешь с экранами. И поэтому зон, который светит, тут есть опасность. Потому что они дают пример, что могут быть два свойства, которые соединены вместе. Хотя они противоположны по своей природе. И тогда, если зоны соединены внизу, это может вызвать в ситриахре силы объединения. И поэтому я все время ищу пример из этого мира. Не нахожу. Короче говоря, нельзя зон быть соединенными внизу, а можно только, когда поднимаются к высшему. Всегда наше исправление в высшем. Когда мы включаемся в него, он дает нам структуру. Помогите мне найти какой-нибудь пример. Я могу вести себя в правильном, чистом виде и не ошибаться, если я вхожу в какое-то место, которое так организовано. Допустим, я прихожу на какую-нибудь вечеринку. Тут мужчины, там женщины. Я уже вхожу в какую-то структуру, которая отдаляет меня от разных путаниц. У меня тут есть какая-нибудь деловая встреча по делу, не то что я там путаюсь с разными женщинами, балаганы, разные проблемы. То есть само место накладывает на меня такую структуру, что, которая охраняет меня с помощью этого места. Зон, их нижний килим — это вся клипа. То, что называется, что ноги Раглаем опускаются в смерть. Малхут включает в себя все свойства. Поэтому не может быть, чтобы в них были правильные измерения, чтобы они соединялись, когда они опускаются вниз, а только лишь наверху, когда они находятся в Абвиима. Но ты можешь спросить так, как они будут отдавать душам? К душам они должны опускаться. Зон. И они опускаются и отдают душам, чтобы подняться, поднять себя с ними, поднять их с ними вместе. Никогда нет исправлений внизу, в том месте, где находится поврежденная кли. Это закон. Все исправления только на подъеме. Ну, это так, постепенно, в таких словах неточных. Да?
211 пункт. Вместе с тем необходимо знать, что и были мне светилами Меорот, буквы Ор Мавет, так как клипа следует за светом, разум свет, иная сторона смерть. Слово свет образуется из соединения букв в слове светила Меорот. Слово смерть образуется из разрозненных букв в слове светила Меорот.
Свет находится посередине слова.
И когда свет уходит оттуда, соединяются разрозненные буквы слова «смерть»,
мы должны смотреть на все эти свойства, что они были созданы специально для того, чтобы привести нас к слиянию, чтобы привести нас к полному, совершенному выяснению. Нет ничего плохого. Нет никакого свойства, которое было бы нежелательно, а все зависит от использования с нашей стороны. Смерть, клипа, все вещи, которые как бы кажутся самыми плохими, как раз они самые полезные, только мы должны подготовить себя и пользоваться ими правильно. Подход должен быть, что я не ненавижу, я ненавижу использование, которое зависит от меня ради получения. Это я ненавижу. Мое ради получения. Но не то, что сами свойства, которые находятся в моей душе, в окружающем мире, то, что является внешней частью души, что в этом есть что-то плохое. Ничего. Пока человек не относится к этому, эти свойства без вмешательства человека называются неживое растительное животное. Нет в них ничего плохого, это только природа. Когда человек или портит их, или исправляет.
Мы читаем так много вещей. Белый свет, черный свет. Очень много состояний.
Не вспоминай ничего, это не нужно. Если ты немножко находишься, в этом достаточно. Не думай о свете, возвращающем к источнику, который приходит из центра группы, для того, чтобы доставить радость Творцу. Это то, что тебе надо знать. Главное, думай об этом.
Но что-то базисное. Все это субъективно. Кли создает все эти состояния?
Кли создает эти состояния? Нет.
Черный свет, белый свет? Нет?
Нет, не дай Бог. Ничего она не создает. Ничего я не создаю, ничего я не делаю, кроме того, что я вижу, что в каждую секунду... У меня есть возможность самым эффективным образом доставлять наслаждение хозяину в качестве гостя. И к этому я все время стремлюсь, так с носом вперед, так где в это возможность, в чем конкретно, в намерении, в мысли, в действии. И все. Эти действия, которые я выполняю в этом, они приходят как возможности тогда передо мной. Я сейчас должен спланировать свое действие так-то и так-то, а потом так-то и так-то, а потом иначе. Откуда я знаю? Это всегда передо мной новый мир. Новые условия всегда. Ничего не повторяется. Те же 10 сферот, но когда они приходят с другими решимот, это всякий раз новый мир. И поэтому я не выбираю ничего. Я получаю каждое состояние как благо и как возможность отдавать. И подъемы, и падения, и левое, и правое, и зевуги, и соединения, и такие, это все... Это может быть путь такой, и наоборот, я тогда могу больше выяснить, насколько мои намерения и наверху, и внизу, и в разных поворотах, в том же направлении, то же слияние даже, еще больше и так далее. Но у меня есть только работа очень простая. Как бульдог схватить так и не оставлять. Намерение только для того, чтобы быть прилепленным к хозяину так... Как это называется на иврите?
Это...
Ротвейлер, как бы. Про собаку тоже так говорят? Мертвой хваткой. Так, короче, схватиться мертвой хваткой за хозяина, все время быть в этом, и тогда каждый раз организовывать окружение, состояние, и все время так. И не обращать внимания, что не хочет. Наоборот, пользоваться всеми этими выбросами влево-вправо, когда ты тело твое бросает, чтобы схватиться так за него еще больше, схватиться еще сильнее. И это работа, поэтому ты говоришь, как знать заранее, что это нет такого. Всякий раз это... Смотри, как написано в Торе. Изменения постоянные. Без всякой возможности пришли сыновья Израиля в Рефидим, пришли туда, пришли сюда, вдруг так происходит. Ладно? У тебя есть еще время.
213 пункт. И потому это единство и было, были светилами буквы Ор-Мавет, Ор в соединении свойств, и притяжением Вак и Гар-Нуквы в едином объединении с Рампином на месте Абавеима, как это было, как это обратилась сила сюда в Нукве стать настоящим светом, так аннулировали все силы Ситра-Ахра и Клипот, исходящие из силы суда, Дин. И клипа поднимается за Мо разумом, то есть клипа аннулируется из силы Мохи-Нуквы, так как корень Ситрахра, сила Дин в Нукве, аннулировалась в разуме Мо-Нуквы и стала словом свет. И тогда неизбежно и отменяется и сила суда. И таким словом, слово «ор» — свет, образуется из соединенных букв, а слово «мавет» — смерть, образуется из разрозненных букв. То есть, благодаря соединению зон, когда сила суда становится светом, разъединились буквы слова «смерть» — «мавет», то есть ситрахра аннулировалась внутри этого света и образовалось сочетание слово «светило» — «меорот», буквы слова «свет» — «ор» в середине соединены, а буквы слова «смерть» — «мавет» — разрознены. Буква «мем» находится в начале слова, а буквы «вав-тав» — в конце слова. И когда этот свет уходит, оттуда соединяются разрозненные буквы слова «мавет» — «смерть», то есть, когда создается единство не на месте Абавеима, а на месте зон внизу, тогда свет уходит оттуда, ибо тотчас разъединяются Абавеима наверху, прерывая зевук свой, и прекращается свет, и уходит слово «ор» — свет, и слово «меорот» — светило, и соединяются буквы слова «мавет» — смерть, ибо после выхода...
Смерть, мавет — это мем, вав, тав. Мем — это что такое? Бина, вав.
Зарампин.
Тав. Малхут, да? То есть, если ты соединяешь, это уже это смерть. Если ты разделяешь, и ты посередине вставляешь свет, то начинает быть светило. Разные такие... Иврит — это код. И в разосочетании букв понятно, что происходит у нас.
Ибо после выхода слова «свет» — «ор» и слова «меорот» — «светило», остается там только слово «мавет» — «смерть», так как буквы слова «ор» — «свет» уже вышли из слова и больше не разделяют буквы слова «мавет» — «смерть». И это косвенно указывает на прегрешение первородного змея, который совершил соединение внизу на месте зон и потому привел к разделению наверху в Абавеима, ибо прекратился их зевук вследствие того, что принес он смерть миру.
Ясно? Да.
Почему мы видим, что есть идеи, которые повторяются снова, снова и снова обсуждаются в разных частях?
О чем еще писать? 10, а не 9, 10, а не 11, Наранхай, Кахабзон, Ак-Абия, Иш, привет. А что писать? Порядок святов, килим, сколько нескольких правил, и все. Это система, в ней нет чего-то особенного. Все остальное, что есть внутри этой системы, это уже то, что человек входит со своими чувствами и начинает работать. Если я вхожу не с чувствами, а со своими измерениями, я пишу это на языке Талмуда, десяти сферот, на языке Каббалы. И тогда есть у меня одна сила, которая называется свет, одна сила, которая называется кли, то, что связывает между ними, это называется экран. Экраны, отраженный свет, и все. Три элемента всего у тебя есть в творении. Теперь, внутри света. У тебя нет ничего, он абстрактный. Кли, который начинает различать свет, разделять его с помощью ощущений в себе, в кли. Это шорош алеф бет гимел далет. Разделяет, различает в свете, что в свете, соответственно, этому есть впечатление, воодушевление от света «Нефеш рох нешама хая ехида». Каким образом кли это ощущает? Через то, что есть связь между ним и светом. С точки зрения отдачи, кли становится после сокращения отдающим. Что такое отдающим? Свойство отдачи в кли называется отраженный свет, и тогда мы измеряем этот отраженный свет, насколько он, докуда он доходит. Или он доходит до уровня Шора, Шалев, Бет, Гимал, Далет, снизу вверх, насколько отдает до Кетера, до Хохмы, до Бины. Соответственно, этому отраженный свет становится кли отдачи со стороны нижнего и облачается в это высший свет. И в этом есть уже слияние, мера слияния между светом и кли. Поскольку Килим и света начинают между собой связываться, в каждой мере авиюта в кли у нас есть мера связи между светом и кли. Другая мера. Что такое мера? Это не только сила, это характер связи. То есть уже мы говорим о том, насколько желание получать само реагирует из себя или из своей природы, и в этом разница. Если желание получать реагирует не из своей материи, а из силы, которую получила свыше, это называется отдающий, мера отдачи. Такая реакция на свет называется Гаргальта Инаем. Я получил такие силы, и я могу сделать себя, как они. Это называется Гаргальта Инаем. Не думаю, что в Гаргальта Инаем нет 10 сферот. Есть. Только мы говорим, что это только половина. Потому что это половина силы кли, а не то, что кли тут разделено на половину. Нет половины в духовном. Нет части. Всегда полное 10 сферот. А если кли может реагировать уже на свет со своими собственными свойствами, со своим «я», со своим желанием, со своей природой, это называется, что оно работает уже в виде гадлута. Когда уже отдает таким образом, что получает, то есть, что во всех его внутренних килим, во всех костях, во всех своих кишках так работает. Это называется получать ради отдачи. То есть он уже опустошает себя от всего, что у него было, и наполняет себя тем, что ему дают, получает это как большое наслаждение, и это наслаждение он отдает свету. «Смотри, я наслаждаюсь тобой, хотя ты совершенно противоположен мне, потому что вход света в кли – это смерть. Это не жизнь. Это смерть. Вещи противоположные. И так это… Мы говорили о том, что это выражается в змее, который является эмблемой медицины. Это, по сути дела, то, что мы получаем от света, если мы получаем его целиком, это вызывает у нас смерть, как змеиный яд. А если мы получаем это в мини-дозах, то есть это просто в мере отдачи с нашей стороны, это становится лекарством. Это как ветвь и корень так действует повсюду. Да? Или?
Каким образом в нашей деятельности в интегральном восстании не превращать впечатление в яд? Я переполняюсь этими впечатлениями и даже чересчур удовлетворен. Вдруг нет там нужды в Творце, а все это во мне, как же пространство там найти, чтобы змей украл всю работу, потому что я буквально чувствую, когда я смотрю на себя со стороны, как этот змей забирает себе всю работу, как и впечатление, и...
Ты не видишь в нем змея.
Это верно, это не болезненно.
Придут разные действия со стороны, которые помогут нам быть направленными на помощь Творца. Разного рода якобы вредители, которые нападут на тебя, начнут тебя проклинать, стыдить и так далее, тогда ты уже не будешь удовлетворен.
Но впечатление такое, что даже когда это есть, нам удается, не знаю, с помощью чего.
То, что мы преуспеваем, это не будет все время.
Это не является путем страданий такая вещь, чтобы ждать этих мешающих.
Нет, это зависит от того, как ты пользуешься помехой. Посмотри, что с Моше происходило. Нет, если не раскрываются, как могут раскрыться еще и еще килим, чтобы ты должен был исправлять их, если не в виде, когда они приходят для того, чтобы сбить тебя с пути, повалить тебя и так далее. А как еще?
Невозможно как-то проделать качественное действие, чтобы избежать этого удара.
Нет, а как ты можешь делать качественное действие без того, чтобы ты ощущал бы их? Как?
Нет, я имею в виду,
если я построил машину для какого-то определенной дороги, вдруг я приехал там в грунтовой дороге, и машина просто начинает у меня ломаться. Я знаю, как... Теперь я буду знать, как мне сделать более сильную машину. До этого я не знал этих вещей. Я обнаружил в себе эти вещи. Свет светит чуть больше, пробуждает в тебе разные страхи, всякие такие вещи. Ну, как это выражается у тебя в мире, когда приходит тебе кто-то, начинает кричать на меня, проклинать, стыдить, как сказать, пугает и так далее. И тут я... Иногда это приходит в таком виде, что человек в начале пути, я помню себя тоже, человек может потеряться, он как бы находится в состоянии, что все, весь мир против меня, и что мне делать, и это пугает, это очень неприятно, и ты злишься, и ты не знаешь просто... И потом ты тоже злишься. Барис Салам тоже пишет, что он... гневается на тех, кто выступает против там науки Каббала и раскрытия Творца и все это. Но это уже иначе. То есть будем говорить об этом гневе на высоких ступенях. Но у Рабаша это тоже было. Со всеми его проблемами. Одно не отменяет другое. Но наша работа как раз посредством тех препятствий, тех противников, которые... Смотри, скажем так, ты не сможешь распространять точным образом методику исправления мира без того, чтобы ее часть раскрылась именно с помощью этих сил, которые якобы плохие. Они сделают работу, которую ты сам, как будто неприятно, нехорошо, неудобно тебе ее раскрывать. Именно так. Это как бы дополнение, ты только не понимаешь это, не принимаешь это. они помогают, это помощник против него, именно так. Мы должны рассматривать это таким образом. То есть это не то, что это не дает тебе возможности реагировать на это, сопротивляться этому, то есть начинать работать, как это принято в нашем окружении. Но если в окружении принято защищаться через суд, через полицию, значит, так надо делать. Если в окружении принято бить по морде, бить по морде, все как в обществе. Мы видим это по законам Торы тоже, так это. Но это внешне, а внутренне ты обязан принимать эти вещи как помощь свыше. Именно так. Мы почувствуем это, мы просто почувствуем, что это так. Да?
И действительно есть такое ощущение.
И это укрепляет нас тоже. Клипа приходит для того, чтобы укрепить, для того, чтобы заставить тебя сплотиться, чтобы защититься именно правильно, выяснить эти вещи, чтобы у тебя есть возможность объяснить то, что до чего ты не дошел до этого. Она приходит в той мере, если ты обратишь внимание, она придет в правильной мере, в правильном месте, в правильном виде, что именно наступило время, хотя ты не хочешь из своего эгоизма, ты бы не хотел, чтобы это раскрылось, но Творец организует тебе так, что это обязано быть сейчас именно. И ты недоволен, конечно, но
это действительно точно так. Есть еще один вид страха. Я в последнее время во многих товарищах чувствую, мы встречаемся на лекциях с народом, с нами связывают много надежд.
Конечно.
И вот страх не оправдать их ожидания, буквально трепет.
Это обязательно для подъема мана, без этого как ты поднимешь его?
Как с этим правильно работать?
Сейчас ты боишься от того, что ты обязался как бы?
Я чувствую себя близким этим людям, я все время думаю об этом.
Прекрасно, то есть есть взаимопроникновение с ними, то есть у тебя есть давление обязанности помочь им, организовывать их, как будто это твои дети. Так сейчас подумайте, как вы поднимаете эту просьбу выше. Может быть, сейчас в этом нет времени этим заниматься, именно в глубину, но мы должны быть в этом тоже все время. Не надо оставлять это на потом.
Но это буквально требование. Большинство людей, с которыми мы встречаемся на семинарах, как будто мы их возвращаем к жизни. Это чувствуется. Из равнодушия, из разочарования жизнью, вдруг через некоторое время, 20 минут, полчаса, даже 15 минут иногда, интеракции, вдруг ты видишь, у человека глаза заблестели, свет жизни. А вот ты уже, и они с тобой связывают надежды.
Мы обязаны быть с ними на связи и обещать им после, через какое-то время, когда мы закончим этим заниматься, что мы вернемся к ним и будем действительно с ними. Будем с ними в соединении, в объединении, в мероприятиях, в действиях. Это обязательно. По крайней мере, быть на телефонной связи и обещать это.
Но они сами это просят, буквально требуют.
Понятно, да. Вы еще не знаете, насколько они будут зависеть, просто как ребенок, который поймал тебя и не отпускает. Это так. И мы должны будем организовывать системы, которые этим занимаются, да. Да.
Получается, по тому объяснению, которое вы дали сейчас Эли, что в нынешнем состоянии невозможно, чтобы была у нас нужда в Творце?
Ты так понял? И как-то не будет нужды в Творце, наоборот, он сказал, как я помогу им, сейчас я чувствую обязательства, я не знаю, что делать с ними. Они смотрят на меня, как маленькие дети. Как птенцы, так и я обязан все время давать что-то. Они не могут сами. как... Откуда я возьму это? Откуда я дам им? То есть я должен идти в какое-то место, как птица, которая вылетает из гнезда, ищет где-то на небе якобы еду и принести им. У тебя что, нет необходимости обратиться к Творцу, а к кому ты обратишься? Откуда ты получишь наполнение для них? У тебя есть богатство, что ты вдруг что-то запутался, что у тебя есть деньги, или армия, что ты вдруг перепутаешь, что у тебя есть безопасность, или у тебя есть система воспитания, которую ты можешь дать им детям, хорошее воспитание, и так далее, и так далее. У тебя что, есть система охраны экологии, что ты можешь им обеспечить хорошее окружение? Ничего ты не можешь. Так куда ты должен обращаться? Наоборот, ты все больше и больше будешь чувствовать, насколько ты беспомощен. Даже если тебе дадут миллионы, это не поможет. Потому что в этих миллионах, даже если будут у тебя, ты сможешь организовать только этих самих людей. Ты сможешь организовать... Послушайте, ты не сможешь организовать им удовлетворение в материальном смысле. Ты, если у тебя будет возможность денежная, ты сможешь только организовать правильнее их круги, разные семинары. Но наполнение, ты думаешь, что если ты дашь им кружки, танцы там на траве, такие вещи, ты думаешь, что тем самым ты удовлетворишь им то, что им нужно внутри? Нет. Сделай это. Делай. Но ты увидишь, что они не будут наполнены только через то, что они будут собираться для объединения между собой в твоем присутствии, под твоим руководством, тогда они почувствуют, что они получают наполнение. Если из этого наполнения они начнут из семинара, ты понимаешь, из центра группы, если они начнут делать для себя разные действия, на местах, склады разные, взаимопомощь, вместе организоваться для дешевых покупок, разные такие вещи, тогда тут будет благословение, потому что это из единства. Но если ты просто деньгами сейчас, допустим, у тебя есть Банк оф Америка, не ограничен, там федерально это печатает машина все время, да? Так ты как фокусник. Вынимаешь все время из кармана, знаешь, как он вынимает. Ты не сможешь дать им ничего. Ничего, наоборот. Они скажут, а, он вор, видимо, и поэтому у него есть полно денег, возьмем у него. Но наполнение не почувствуют. Никогда. Настало время для другого наполнения. Поэтому мы должны понять, чем больше ты рассказываешь всем, что ты дашь, дашь, дашь им, в конечном счете, то, что человек получит и почувствует, что он получил, это внутреннее наполнение. Это внутреннее наполнение. Кроме необходимого минимума, об этом нет речи, но необходимый минимум это есть почти у каждого. А если нет, ты можешь организовать это именно из этого круга тоже. Когда ты выравниваешь их, строишь там разные системы взаимопомощи, можно прийти к необходимому минимуму легко. Если человек удовлетворен внутренне, нет никакой проблемы. И это то, что тебе надо. Поэтому для того, чтобы удовлетвориться, чтобы быть довольным, ему нужно внутреннее наполнение, он должен получить это у тебя, а ты должен связаться выше. Откуда ты дашь ему это? Ты должен сам быть в центре своей группы и искать, где я найду это, потому что иначе это... Смотри, чего они ждут от меня, как я им дам это, и как... Это как раз будет давить на тебя, чтобы организовать группу. Сейчас скажи мне, пожалуйста, только одно. Или... Ты им нужен, или они тебе нужны для того, чтобы соединиться в свою группу и там достичь Творца? Если бы ты продолжал без того, чтобы заниматься снаружи, нуждался ли бы ты в группе, как ты нуждаешься в ней сейчас?
Нет.
Понятно всем. Поэтому не то, что мы им нужны, они нужны нам, чтобы реализовать то, что пишет Рабаш, реализовать в группе. Именно так, чтобы в Нейбарух в группе, наконец, было раскрытие Творца, нам нужны эти внешние. А они кричат для нас. Весь мир призван служить мне, а я служу своему Творцу. Чтобы добавить в это намерение, доставить ему наслаждение, и все. Поэтому тот, кто не выходит на широкое распространение, у него нет потребности. Зачем ему творец, зачем ему все эти вещи? Он забудет об этом. Забудет сам. Как я буду все время возбуждать себя, что я все время буду будильник ставить? Что? Это искусственность в этом есть. Так я... включаюсь в внешние хиссароны, которые Творец мне так организовал, Творец мне так устроил. И весь мир стоит мне. Поэтому те, кто учатся в группе и не выходят из своих рамок, откуда они получат хиссарон, чтобы обратиться к Творцу, я не знаю. Поверь мне, я не знаю. Я только уже был в разных этих вещах, я их организовал в свое время. И мы тоже проходили это сами на себе. У них нет никаких шансов, никаких прийти к такой потребности. Вы видите, насколько мы засыпаем, насколько мы не способны. Сейчас, скоро я тебе обещаю, что будешь приходить на урок, как на какие-то процедуры, как сказать? Как на медицинское лечение, когда ты получаешь лекарство. Ты обязан получить здесь наполнение во время урока для того, чтобы выйти с этим зарядом и идти и передавать им. А потом ты будешь чувствовать, что ты вообще приближаешь их сюда, они находятся с тобой вместе, с группой вместе, все их хиссароны. И тогда то, что группа делает, и группа собирает внутри себя все эти внешние хиссароны, и как бы поднимает. Не поднимает, и как не поднимает. Творец раскрывается внутри, одно внутри другого, внутри третьего раскрывается. И тогда у тебя есть вся система в одном месте. Только более внутренние, более внешние. И все это так работает. И ты почувствуешь, что все это собирается в одну кли. Все эти внешние, какие они внешние, как раз давят на нас. Благодаря им мы соединяемся, благодаря этому нам нужно, чтобы Творец раскрылся, и мы действительно приходим к роли адаптера. Мы переходное звено снизу вверх и сверху вниз. Ман и мат проходят через нас. А мы царство священников. Все выстраивается очень четко, компактно, практически.